Эх, Вася, Вася.
Вот Ильнар, например, Вася скоро поедет в Португалию. И Вася задал мне вопрос, что можно в Португалии, в частности, в Лиссабоне посетить. Что бы ты, Ильнар, ответил на этот вопрос?
Мне кажется, твоя жена Катя Сабирова и ты знают больше, чем я, о Португалии. Вы же там, кстати, пожили, вам как больше, где понравилось, на Тенерифе или в Португалии?
Ну, слушай, с точки зрения как бы вот городского трудоустройства, с точки зрения такой как бы цивилизации, наверное, все-таки Португалия лучше. Вот, но если говорить про зимовку, у нас цель была именно в зимовке, чтобы там и море было, и тепло, то Тенерифе, конечно, заметно теплее, то есть бесспорно теплее.
Ну, Лиссабон мне лично нравится тем, что он такой, знаешь, модный город. А в Барселоне он, например, я не чувствую, что он такой модненький. Вот, а в Португалии прямо видно, как много приезжают молодых и талантливых. Это, знаешь, мне кажется, как Питер для России, когда бедные студенты приезжают и хотят насладиться молодой жизнью, свободой. Вот мне кажется, все европейцы точно так же приезжают в бедный Лиссабон и творят всякую классную, красивую историю. Ну, это мне так кажется.
Ну, пожалуй, да, там есть такой дух такого, не знаю, европейского Сан-Франциско, что ли. Ну, и дело еще и в сходстве мостов, конечно, и в холмах, и в трамвайчиках.
И дело не только в сходстве мостах.
Это какая-то строчка из БГ, типа, и дело не только в сходстве мостов.
По поводу гор, как-то он же, типа, волнистый город достаточно. Я там ходить не помру.
Я бы сказал, волнующий. Не помрешь, там, если есть гора, то к ней есть какой-нибудь фуникулер.
О, это нормальная тема. А, кстати, по поводу Тенерифе, он тебе как пляж, как?
Слушай, ну он такой большой и разный. Вот я знаю, что Ленар был там вот в одном месте, мы до этого места так и не доехали.
А где вы жили? Вы на юге жили или на севере?
Мы сначала пожили на севере, а потом пожили на юге. А вы жили, насколько я понимаю, на западе?
Не, мы жили, по идее, Лас какой-то там, Буратинос, Лас, что-то такое.
Лос-Кристианос, по-моему.
Да-да-да, Лос-Кристианос, где-то там мы жили. Но я думаю, что мы туда не вернемся, очень скучно, очень. Хотя это же, знаешь, идеальное место для зимовки, почему-то, я думаю, ты вот тоже это знаешь. Его же называют там островом вечной весны. Там никогда не холодно и никогда не жарко, всегда комфортно и тепло. И океан всегда 24-25 градусов. Для детей самое то.
Да, это правда так. Я как раз хотел сказать, что детишкам действительно там и песочек, и море такое спокойное, ну, если там говорить про южную часть. На севере-то там прям волны.
На гору-то залезли?
Я поднимался.
И как оно того стоит?
Да, конечно. Это, знаешь, если ты не хочешь... Вообще, я считаю, что Тенерифе, это если ты хочешь съездить на Гавайские острова, вот, но это далеко, дорого, то съезди на Тенерифе. Прям один в один для меня.
Ну, по степени получения визы, как бы несравнимые вещи.
По крайней мере, по природным достопримечательностям прям один в один.
Я что-то на Тейде не полез. Я что-то это боюсь высоты, вообще не захотелось туда идти.
Кстати, зимой у меня там знакомый, что нам сдавал апартамент, он сказал, единственный раз в жизни, когда у него в автомобиле загорелась вот эта вот плашка, что снежочек-то рисует, знаете, когда ноль или холоднее.
Да-да-да.
И было там зимой у него один раз, когда он поднялся туда наверх, вот, и показало 0 градусов.
Ну что, Ильнар, давай начнем. Расскажи о себе. Сегодня у нас в гостях Ильнар Мансуров. Ильнар, лучше тебя никто о тебе не расскажет.
Всем привет. Обычно я представляюсь как тот самый парень с головой медведя. Иногда меня представляют как профессиональный путешественник. Это всегда для меня звучало забавно. Что значит профессиональный путешественник? Я не понимаю, как так. Ты, например, Вася съездил Португалию как любитель, а я съездил туда как профессионал. В чем разница? Почему меня так называют? А потом я понял, что да, меня можно так называть. Почему? Потому что я зарабатываю и живу, и моя жизнь, она именно связана с путешествиями.
это, конечно, круто, можно позавидовать. Как вот ты, как давно вообще увлекся этой темой? Я слышал, что путешествие это типа это такой вирус, который вот, я слышал даже теорию, что это действительно вирус, это бактерии, которые тебя заражают, и ты больше не можешь остановиться. Вот когда тебя эта бактерия укусила?
Слушай, это было, когда я был студентом, я учился на географическом факультете, и как все студенты я мечтал путешествовать, и я никогда нигде не был. Вот. Но тогда еще не было никаких лоукостеров, и самого понятия лоукоста, по идее, не существовало. Иногда это называли лоукост, иногда лоукостер, а иногда просто низкобюджетная авиакомпания. И тогда появилась такая авиакомпания, она называлась КД-Авиа, Калининградские авиалинии. И у них был очень такой большой бонус. Когда они только появились, они сделали такую акцию за 5 евро в Европу. То есть у них была попытка сделать хаб в Калининграде. То есть ты можешь лететь из Уфы, из Омска, из Перми, хоть откуда, делая стоп-овер остановку в Калининграде. И тогда я купил очень много билетов, прям за смешные деньги. Тогда евро стоил 40 рублей. И мой самый первый дешевый билет и зарубежная поездка была в Чехию из Перми. Прагу я долетел за 140 рублей.
Но 140 рублей это меньше, чем 5 евро даже по курсу 40.
Ну, где-то так. Я помню, что мы покупали билеты Пермь-Калининград-Пермь, это стоило 200 рублей. И в самолете у нас было 4 человека, и мы летали просто в субботу, вылетали утром туда. И весь день там гуляли, и не ночевали там, чтобы сэкономить. И уже в ночь субботы на воскресенье возвращались домой. И у нас вся эта поездка выходила там в 1000 рублей. Это было дешевле, чем сходить в клуб где-нибудь, да, в моем городе. И мы так летали в течение нескольких месяцев к Балтийскому морю выпить литовского пива и съесть каких-нибудь булок.
Ну что, с такими ценами у ребят экономика не сошлась.
Да, и, к сожалению, авиакомпания КД-Авиа, она перестала существовать, но там уже другая история, как их прижали наши, так скажем, другие монопольные авиакомпании, да, которые мне понравилось то, что они начали летать в обход, плюс в обход Москвы, плюс аэропорт Храброво в Калининграде, он принадлежал не государству, а был частным, и была задача отжать этот аэропорт. Но это уже такая другая история. Главное, что я понял, что путешествовать можно дешево, очень дешево, и я начал углубляться в эту тему, читал истории, отчеты, главным образом жители Санкт-Петербурга, потому что они имели хороший доступ к границе, да, к финской, плюс финны открывали для жителей северо-западного региона мультивизы. Тогда это еще было такое понятие неизведанное, как это получить визу.
Эльнар, тогда это когда? Давай просто уточним примерно по датам.
Да, это был 2007 год, 2006. То есть это было больше 10 лет назад.
Помянем, как говорится, эти замечательные времена.
И тогда же все понеслось. Я начал летать. Самый минимальный билет, в котором я воспользовался по стоимости, был 1 цент. Это то есть 4 копейки. Или 40 копеек. 40 копеек, наверное, да. А я летел...
Это откуда, куда?
Я летел из Норвегии в Германию. Авиакомпания легендарная Ryanair. Я начал углубляться в эту тему и в итоге защитил диплом на тему низкобюджетных авиакомпаний, их бизнес-модели на примере авиакомпаний в Европе. Я помню, что моя защита диплома закончилась тем, что комиссия просто подошла ко мне с визитками и попросила помочь им разработать какой-нибудь маршрут, отдохнуть с семьей.
Твоя история, знаешь, что напоминает? Короче, как будто бы вот КД-Авиа — это такой вот тот самый радиоактивный паук, который как бы кусает и умирает. А Человек-паук продолжает путешествовать.
Человек-паук. Наверное, Человек-медведь в данном случае.
И как раз это был радиоактивный медведь. Все сходится.
Вот и понеслось. Затем я понял, что люди хотят путешествовать самостоятельно, но они не имеют доступ к информации. Тогда еще не было, по сути, социальных сетей, да, контакт только зародился, Facebook России был абсолютно не популярен, да и ВКонтакте-то никого не было. Не было мессенджеров, телеграмов, чатов, ботов, и у людей не было информации. Поэтому я создал блог назвал его 59 Travel и рассказывал людям о том, как путешествовать самостоятельно. Что это не страшно, можно купить самому билеты. А тогда стоимость виз была очень высока, люди платили бешеные деньги агентствам, а те отправляли документы в Москву. И зачастую всем было проще сделать так. Они приходили в турфирму и говорили: мне, пожалуйста, путевку самую дешевую в Чехию, у меня там живут какие-нибудь друзья, мы хотим к ним съездить. То есть человек не понимал, что он может купить билеты до Чехии, сделать там визу, забронировать отели или сделать приглашение. Вот. И мне казалось, это как-то дико, что нужно что-то изменить, хотя бы в рамках того места, где я живу. Я начал бесплатно проводить лекции, мастер-классы, сделал клуб путешественников, показывал свои отчеты, делился с людьми историями. Также я выкатывал калькуляцию, и люди все вздыхали: о, не может быть, как так? И вдохновлялись и путешествовали. Это продолжалось все очень долго. Мне кажется, я год-два только занимался тем, что помогал бесплатно абсолютно всем людям, неважно с каким вопросом. Мне было интересно этим заниматься. Мне писал кто-нибудь и говорил: ну, у меня мечта съездить на Аляску, как купить дешевые билеты? И я начинал искать. И я не скажу, что этот человек полетел, да, на Аляску потом, конечно, нет. Многим было просто для интереса спросить, как полететь туда, как полететь сюда. А я не спал ночами, я мониторил авиакомпании, кто куда летает, пытался разобраться в ценообразовании, из чего состоит тарифы. Потом я вник уже в тему бонусных авиабилетов, начал летать по милям, копить эти мили. Тогда я напомню, что еще 10 лет банковская система, она, я имею в виду банковские карты для населения, они были не очень развиты, вообще нет такого, как сейчас, когда у каждого несколько карт, и каждый еще выбирает накопить мили такие-то, накопить мили такие. А никто, к сожалению, не знал, но я знал, да, и я мили копил. Вот. С этого все примерно и началось.
В какой момент появился медведь? Медведь появился раньше, чем Инстаграм?
Да, конечно. Медведь появился в 2008 или 2009 году. Для нашего сайта, для моего блога нужен был логотип. И я хотел сделать привет своему Пермскому краю. У нас логотип в нашей губернии, хотел сказать, является медведь, но он бурый. Он идет, а на спине у него получается Евангелие. Я решил сделать наоборот, такой антипод. Тоже медведь идет в ту же сторону, только он белый. И на спине у него рюкзак, типа мишка-путешественник. И затем, когда я хотел сделать новый сайт, немножко обновить, переименоваться в мишка.travel, мы думали о том, как сделать запоминающийся сайт и логотип сделать его таким, чтобы все его запомнили. Вначале я придумал такую штуку, я выдавал всем своим клиентам, всем своим туристам, я выдавал и друзьям стикеры с логотипом медведя. И все их расклеивали, потом скидывали мне фотки. Но потом, когда я начал получать фотографии Колизея, да, на котором наклейки сделаны, или статуи свободы, я подумал, что это какой-то вандализм, и надо как-то сделать медведя более запоминающим. Запоминающимся и не таким вандальным. И так родилась идея, что если я так много езжу, почему бы мне не стать тем самым медведем? Почему бы мне не делать фото в голове медведя и выкладывать их у себя на сайте, подкреплять фотографиями статьи, заметки, отчеты. И я начал делать фотографии в голове медведя. Заказал его у кукольного мастера, потому что я подумал, что сделать из бумаги, из папье-маше, из чего-то, это неудобно, некомфортно. И появилась идея, что он должен быть сделан из войлока. Войлок — это что-то наподобие шапки, когда вы идете в баню, вот, да, или валенок, мне кажется, самый такой пример. То есть, по сути, я езжу с валенком на голове. И мне сваляли белого медведя, так я начал путешествовать и делать фото. И это стало довольно запоминающимся для людей, и часто, даже сейчас мне пишут кто-нибудь из моих знакомых, что он перелетел в Ташкент или он переехал в Эстонию. И когда они говорят там, а вы откуда? Они говорят, а мы из Перми. Они говорят, о, из Перми. Это же у вас там есть кто-то, кто путешествует с головой медведя. И это бывает довольно часто. Поэтому я думаю, что даже если человек не подписан на меня в Инстаграме, он узнал, почитал обо мне, он этот образ запомнил. А не зря потом появилось очень много в Инстаграме тех, кто тоже путешествует, но там в голове воробья, в голове зебры. Они причем еще меня отмечают, ну типа смотри, я тоже такой классный, путешествую. Вот, но я сделал не голову медведя, там, а голову жука, там, да, или голову, не знаю чего, там, змеи.
Че, как ты к такому относишься?
Да, как-то уже спокойнее.
Вообще обычно, когда за рубежом слышат про Пермь, ну я поясню, что я тоже из Перми, обычно говорят про, про реальных пацанов и говорят, что у вас реально так говорят? Я говорю, да что, да как так-то говорят нормально?
Это за какой границей у тебя?
Нет, есть, такие... есть такое. И в Латвии, и в Эстонии нас тоже.
О,
Пермь, это же реальные пацаны.
Да, Литва. Ну, в Литве еще вспоминают Урал Грейд, конечно. Ильнар, ну так вот, то есть получается, ты теперь путешествуешь в голове медведя, и расскажи, я даже не знаю, как бы, какой показатель у тебя спросить. Ну то есть, наверное, неправильно будет спрашивать, сколько раз в год. Сколько дней в году ты проводишь путешествия?
Слушай, для меня сейчас путешествие, это, знаешь, больше даже не хобби, а, мне кажется, все-таки работа, так как я занимаюсь экспедициями. Я выкладываю в Инстаграм, в соцсети какой-то материал, какие-то фотографии, и я уже это не могу не делать, потому что за мной следят много человек, а у меня есть рекламодатели, мне пишут, и если я ничего не делаю, да, то, соответственно, интерес к экспедициям, интерес к рекламным постам, еще к чему-то, это все, конечно, спадает на нет. Вот, но я такой не классический блогер, меня все еще называют блогером. Я все-таки больше люблю заниматься и рассказывать о том, что действительно нравится мне, а не за то, не о том писать, за что мне платят деньги, да. Вот, но если посчитать, то мне кажется, 30-40% времени я провожу не дома. Но когда меня спрашивают, что я люблю больше всего в путешествиях, я обычно отвечаю, что больше всего в путешествиях я люблю возвращаться домой. И находясь в Перми не всегда, да, не, там, не больше месяца, мне даже нравится жить в нашем небольшом городе.
Расскажи, вот ты один из тех, кто проделывал кругосветное путешествие. У тебя это заняло меньше, чем 80 дней?
Слушай, мое кругосветное путешествие, оно такое, знаешь, оно не классическое. Есть такой союз кругосветчиков России, и у них есть прям какие-то параметры, да, то есть нужно достичь все континенты, по-моему, нужно обязательно пересечь там несколько раз экватор, достичь какие-то антагонистические точки в материках, еще что-то. Я думаю, что мое кругосветное путешествие никогда вообще стараюсь не говорить о нем, потому что оно чисто для меня кругосветное, для меня интересное. Почему? Потому что у меня была мечта пересечь как-нибудь не банально, перелететь именно на самолете через Атлантику, Тихий океан. И я хотел сделать такую кругосветку, да, перелетев, например, из Анкориджа в Петропавловск-Камчатский, а не лететь там через Австралию или где я уже был.
Так, да, подожди, да. Анкоридж — это Аляска, да?
Есть рейсы из Аляски в Петропавловск-Камчатский, лететь там 4 часа, он не каждый год, но он есть, летает авиакомпания Якутия. Но в тот год, по-моему, рейсов, к сожалению, не было, и мне пришлось делать круг, да, из Сахалина, по-моему, да, из Владивостока. Я летел через Корею, потом на Гавайи, и из Гавайских островов я полетел уже на Аляску. Вот. А Атлантику я хотел пересечь океан, перелететь также как-нибудь не банально. И я тогда купил билет, вообще с чего началось это кругосветное путешествие, я купил билет за, там, за 6 или за 7 тысяч из Исландии, Рейкьявика, в как раз Ванкович. Вот. И мне показалось это очень круто, прямой рейс из Аляски в Исландию, там, лететь 7 часов, стоимость билетов 6-7 тысяч рублей. И я когда начал планировать путешествие, подумал, а почему бы, если я так Атлантику классно не пересек, не поездить по тем местам, где я не был, и сделать такую северную кругосветку с посещением Исландии, Фарерских островов, Дальнего Востока, Гренландии, может быть, Канады с Аляской, Алютские острова я хотел посетить. Вот. Ну, что-то получилось, что-то нет. Я, конечно, разбавил эту поездку теми местами, где я не был, я мечтал побывать. Это, например, я объездил Северный Кавказ. Мы ночевали на Эльбрусе на высоте 4000 метров. Там Северная Осетия. Вот. И там по США мы покатались. То есть она как бы по географии выходит все-таки кругосветкой, но она такая не классическая, и я бы, наверное, не делал акцент на нее, на то, что я совершил кругосветное путешествие. Оно было меньше чем 80 дней, 2,5, по-моему, месяца я катался. Вот. Ну тут, знаете, тот, кто на байдарке или на каное делает кругосветное путешествие, он, мне кажется, был бы посмеялся бы, что какое-то кругосветное путешествие на самолетах. Но, тем не менее, я знаю людей, которые считают, что они сделали и совершили кругосветное путешествие буквально несколькими перелетами. То есть они перелетели Москва-Лос-Анджелес, Лос-Анджелес-Гонконг, Гонконг-Москва. И у них кругосветка за 7 дней. Все супер.
Ну, знаешь, в целом эмпирически они правы. Слушай, а мы тут тебя так взахлеб слушаем, а можешь рассказать роудмэп, вот если сейчас ты такой сидишь и думаешь, хочу куда-нибудь полететь, какие телодвижения нужно совершить, чтобы цены на перелеты были такие же прикольные?
Слушай, ну сейчас каждый уже пишет о том, как дешево полететь, как сделать все супер, и, к сожалению, большинство способов, они сейчас, те, которые использовал я, они сейчас не работают, да? Почему? Потому что как только находится какой-нибудь баг, ошибочный тариф или просто низкий тариф, это все сейчас разлетается по всем группам ВКонтакте, Facebook, затем Telegram, и билеты мгновенно скупают. Поэтому прям очень-очень дешево сейчас можно слетать, если, конечно, воспользоваться какими-то такими предложениями, но чаще всего можно слетать только проработав маршрут. То есть это нужно грамотно подойти к планированию и немножко подумать, посмотреть, как что можно сделать. Например, я просто приведу пример. У нас в Перми есть такая надпись, советская еще с большими буквами, на шоссе космонавтов. И там была такая у нас большая буква, может быть, Вася помнит, большими буквами было написано: «Путешествие в космос начинается на Земле». И вот здесь то же самое. Допустим, у меня есть там 20 тысяч рублей, и я хочу побывать много где. И 20 тысяч рублей я имею в виду на авиабилет. При этом я живу не в Москве, а где-нибудь там в Перми, допустим, да? Или в Ростове-на-Дону. Что мне делать, да? Я мечтаю там поездить по Европе, увидеть как можно больше, потому что у меня только 2 недели есть отпуска, и все. Следующий отпуск будет зимой. Вот. Сразу сейчас мне очень сильно нравится идея путешествия. Она почему-то не раскрыта всеми, но она очень очевидная. Сейчас авиакомпания «Победа» запустила много рейсов из регионов. В Тбилиси и в Батуми еще летом они добавили рейсы. При этом из Москвы также много есть авиарейсов авиакомпании России, грузинских авиалиний, еще кого-то. Также в Тбилиси можно улететь за недорого, помимо «Победы». Вот. А недорого это так, что я уже слетал в Тбилиси 2 раза, покупая билеты за несколько дней до вылета туда-обратно за 8 тысяч рублей. То есть это можно купить такие билеты спокойно. Можно еще дешевле купить, они начинались от 2000 рублей. Следовательно, Тбилиси, Грузия вся, она относительно недавно получила, так же, как и Украина, возможность посещать ЕС без виз, да, Шенген. Им виза не нужна. А что это значит? Это значит, что в эту страну уже пришли авиакомпании лоукостеры. Почему? Потому что нужно этих всех грузин к своим знакомым отвезти, да. Авиакомпания Wizz Air летает из Кутаиси. Из Кутаиси летает по всей Европе, в несколько городов Польши, вся Прибалтика, Испания, причем в аэропорт Барселоны, в главный, в Италию, в Германию, еще куда-то, в Грецию, на Кипр. И цены начинаются, как у стандартного лоукостера, 20 евро. Поэтому самый классный маршрут вот в данный момент сейчас – это сделать Тбилиси, или оттуда переехать в Кутаиси и из Кутаиси слетать куда-нибудь в Европу. Причем обратно можно уже вернуться тоже уже через Москву, да, а если хочется, также через Грузию.
Что-то я сейчас прослезился. Надо было
Ну, это такая вопрос. Самая очевидная идея, которая мне пришла сейчас в голову. Точнее, она давно у меня уже сидит. Вот. А второй вариант – это слетать через Прибалтику, да? Тот знаменитый Нестеровский поезд, когда вы покупаете билеты до Калининграда, до ближайшей станции, и выходите в сами Вильнюсе, и оттуда вылетаете из Вильнюса или из Каунаса. Я думаю, Вася, что жил в Литве, летал, пользовался, доволен, все знает.
Да, там билеты буквально там за 10 евро в какой-нибудь, допустим,
Швецию. Спортивным интересом. Мне нужно было в Исландию, и мы... Почему я никогда не летал таким способом? Но я с 2007 года всем рассказываю, что нужно так летать, если вы хотите сделать это дешево. Я думаю, все, надо слетать так, как я об этом рассказываю. И мы слетали, мы из Москвы доехали за 1800 рублей, это было вот 2 года назад, может быть, 1.5 года назад. Мы слетали, мы доехали до Вильнюса, погуляли утром там, вечером поехали в аэропорт, улетели за 1500-1800 рублей в Исландию. И того там из Москвы поезд плюс авиабилет 3000 рублей, а Москва, там тоже у нас был билет, там 2500. И того из Перми в Исландию в одну сторону мы там за 6000 рублей добрались. Вот. Было бы желание, можно всегда использовать Прибалтику. Латвия. Из Латвии очень много рейсов. Из Литвы еще больше по всей Европе. Можно спланировать неплохое путешествие, причем побывав еще также в Прибалтике. Многие недооценивают этот регион. Мне очень понравилось в Эстонии. И в Латвии я был, наверное, раз 10. Для меня, я вообще хотел туда переехать жить. И... Я считаю, что это не самые плохие страны для того, чтобы для путешествия, да, можно сделать какой-нибудь интересный маршрут, что-то в стиле Эстония плюс Латвия, и оттуда улететь там в Италию, в Словению, допустим.
Я прошу не обижать Литву.
Никто и не обижает.
То есть давай Литва, Латвия, Эстония, и дальше уже хоть Словения, хоть Словакия.
Вот, а так еще из таких вариантов, понятно, что бывают иногда какие-нибудь недорогие билеты, да, по распродаже, и они дают возможность слетать, полететь дальше. Допустим, очень часто чартеры на самом деле экономят деньги, да, когда появляются вылеты даже через Skyscanner и Aviasales, они бьются, и вот недавно все покупали билеты из Москвы на Пхукет за 6700 авиакомпанией Northwind. А дальше уже из Таиланда, из Пхукета можно хоть куда улететь. Я вот, допустим, из Пхукета, когда мы прилетали туда на месяц пожить с семьей, вот этой зимой, я там купил билеты в Гонконг, оттуда в Куала-Лумпур. Это все тоже копейки. Air Asia летает, там много лоукостеров. Иногда достаточно найти, хочешь ты в Азию, хоть куда билет, а оттуда уже... без проблем. Но понятно, что Skyscanner, Aviasales, ну, я, конечно, если не знаю направление, то проще, наверное, пробить все для начала через Skyscanner. Но сейчас, когда я что-то ищу, я уже знаю, кого мне надо искать, где, и у меня уже так в голове эти все маршруты. Я практически не пользуюсь никакими метапоисковиками. Я считаю, что в них есть очень много пользы, и людям я всегда советую. Вот, особенно Skyscanner, да, Я считаю, что это для новичка прям очень хорошая штука, плюс подписка на какие-то телеграммы, на сайты. Из последних сайтов, что мне понравились, если раньше я сам вел, вот тоже лет 7 назад, делился с людьми, со своими читателями, мы делали рассылку о дешевых билетах. Сейчас, к сожалению, нет времени этим заниматься. И я уже это не делаю, хотя раньше я мог всю ночь не спать, но найти какой-нибудь глюченный тариф, какой-нибудь билет. А сейчас я просто подписан на, по-моему, двух ребятам. Есть такой сайт 34 Travel. Вот они мне нравятся в последнее время. Это белорусы. У них видно, что я вижу в них себя. Это вот этот весь энтузиазм. Я думаю, что нужно за ними последить. Вот, подписаться где-нибудь в Телеграме и глянуть.
Какое самое необычное место, в котором ты бывал? Это Северная Корея или бывает необычное?
Я был,
необычное?
Да, в Северной Корее, но мне кажется, необычнее это был Йемен. У меня была мечта попасть на остров Сокотра. Сокотра – это прям остров эндемик. Он находится даже ближе к Африке уже, чем к Йемену. Там все необычайно красиво, симпатично. И там мало кто бывает. Может быть, слышали, там есть такие вещи, как драконовые деревья. Там пейзажи, они прям вообще марсианские. Не марсианские, как с другой планеты. Когда барханы, пески, они просто уходят в океан тут же. Вот. При этом там все очень дорого. Сами сокотрийцы, они еще отличаются от йеменцев. И они прям тоже выглядят нестандартно. У меня была мечта попасть туда, и мы поехали в Йемен. Вот. Как раз в это время начиналась гражданская война, которая до сих пор не закончилась. И мы не смогли вылететь, наш рейс вообще отменили. Вот. И мы остались в столице. Вот. Но для меня это было необычно дико видеть, когда люди все с автоматами, блокпосты через каждые 50 метров. Причем у йеменцев, у них есть еще такая традиция, это носить ножи на поясе. Вот. И у меня есть такой кадр, очень случайно я его сфотографировал. Я сделал фото улицы, и на фотографии женщина в хиджабе полностью закрытая. И у нее в руке такой топор большой, а рядом стоит мужчина с ножом. Вот. То есть они как бы шли куда-то, но эта фотография, она такая, мне кажется, если бы она участвовала в каких-нибудь мобильных конкурсах, она бы что-то, наверное, завоевала. Вот. И в соседнем квартале произошел взрыв, взорвали иранское консульство, но я думаю, вы знаете, там сунниты, шииты, у них вечная борьба. Саудовская Аравия поддерживает суннитов, да, там иранцы поддерживают шиитов. Вот. И мы как-то через день решили, что нужно оттуда сваливать, пока все вообще не заблокировали, и мы уехали. Вот. А как-то так.
Что?
Да, нормально, все, уехали. Там же как, я не видел ни одного такого места, где нет туристов совсем. Вот в Йемене не было ни одного белого человека. А свалить мы решили после того, как я увидел, тогда начинал, как появились как раз ребята из ИГИЛ, в скобочках запрещенная в России организация. Вот. И они выставили в Твиттере как раз казнь двух журналистов, француза, по-моему, и англичанина, которые были похищены в Йемене. Ну, помните, они такие в мантиях были и говорили последние слова, и им отрезали головы. Вот. А мы в Йемене, и тут как бы кому-то отрезают голову, вокруг вообще никого нету. Все думают, что мы еще американцы, начинают там что-то кричать. Потом мы говорим, что мы русские, они, конечно, начинают обниматься, там, смерть Израилю и США. Вот. Но как-то все равно не по себе. Если тебя похитят, они же не будут разбираться, кто ты там. Вот. И мы решили улететь. Улетели все нормально, авиакомпания Turkish Airlines. Купили новые билеты, по сути. Ну, я думаю, что не зря.
Ну, в общем, на фоне такого веселья в Северной Корее ничем не примечательна.
А сейчас много блогеров поехали, отправились в Северную Корею, на Ютубе очень залетает этот формат. Мне вообще иногда кажется, что я немного опередил путешествиями время, то есть у меня не было тогда Инстаграма, да и вообще Инстаграм появился чуть позже. И когда я начал выкладывать все в Инстаграм и набирать аудиторию, оказалось, что мне ездить уже, в принципе, практически некуда, потому что я везде побывал, от Новой Зеландии, Австралии, там, до юга Аргентины, Аляски и Гренландии, да. И как-то я уже выдохся, да, путешествия уже так не цепляют. И тогда у меня возможности не было снять все это классно, использовать квадрокоптер, хорошую оптику, камеры. Вот. И я начал там некоторые места ездить несколько раз уже и в свои любимые, полюбившиеся. Вот. Но есть ощущение, что немножко я опередил время, что нужно было ездить чуть-чуть попозже, и тогда бы отдачи было бы больше. И я бы смог бы снять там что-то интереснее, и медийности было бы побольше. Вот. Но я, конечно, ни о чем не жалею. Я помню, что в первый раз у меня появилась идея все объездить заново, это когда я исправил себе зрение, у меня было -7.5, я сделал коррекцию зрения, вот, и я понял, что вот я путешествовал, все, что я видел, я вообще ничего не видел с такими глазами, вот, а второй раз я хотел все объездить полностью, это когда я получил водительские права, я понял, что без автомобиля я тоже ничего не видел, поэтому для полного получения остроты всех ощущений для путешествий нужно только, наверное, водительские права и острые глаза, хорошее зрение и все.
Ну так вот, и Северная Корея, она насколько она действительно закрытая, насколько то, что они говорят, является правдой. Расскажи какой-нибудь самый дикий или самый интересный случай, который с тобой случился.
Там все очень быстро, очень дико меняется. Я туда ездил, читал отчет Лебедева о том, что нет ни одного автомобиля. Или я приехал, там уже такси едет, уже там байки появились местные, и уже снимали все портреты Ким Ир Сена, Ким Чен Ира, то есть молодой Ким Чен Ын, да, по-моему, его зовут. Он уже начал немножко изменять внешний облик города, вообще отношение корейцев к вождям, и уже все не так. Я даже там в интернете сидел, можно было вообще взять в аренду симку, обычную телефонную в аэропорту. И не нужно было сдавать телефоны, как писали раньше. Поэтому сейчас, спустя там 5 лет, я не знаю сейчас, что там, там может быть уже все по стриптиз-клубам ходят туристы, кто его знает, надо почитать. А из диких случаев, что были у меня, мне запомнилось такое. Вообще, они пытаются показать для них это не только возможность заработать, да, но и показать, что у них в Северной Корее все отлично. Они живут хорошо, богато. Но, и они пытаются показать туристам, но в мелочах они прокалываются. Допустим, утром приходишь, тебя спрашивают, что ты хочешь? Я говорю, чай черный. Они такие, хорошо. На раздаче дают чай. Достает пакетик Липтон, макает его кому-то, да, потом макает второму человеку, и потом макает третьему. Тот же пакетик макают, да, несколько раз всем. Ну, как бы макают, и потом следующим. Это еще не все. Дальше они берут несколько пакетиков, и остальным макают эти несколько пакетиков следующим. Ну, там два пакетика, например, да, которые уже обмакнули. Но это еще не все.
Господи.
Дальше они взяли эти пакетики и в заварку закинули, залили кипятком, ну, чтобы он еще доварился. Вот. И потом я на следующий день утром проснулся, вот на раздаче берешь еду, я прошу чай, я говорю, но, мне, пожалуйста, целый пакетик. Я говорю, мы, может быть, с другом, конечно, зашарим друг с другом, но как бы я же чай беру не для цвета, чтобы он, знаешь, немножко помутнел и все. Хочется, чтобы там бодрость была какая-то, вкус там, еще что-то. Вот. Или, например, ты обедаешь в ресторане, все классно, мясо там принесли, рис, как обычно, и там лежат салфетки, но салфетки почему-то авиакомпании из Гонконга, Катай Пасифик, То есть у них влажные салфетки, все Катай Пасифик. То есть непонятно, может быть, они как гуманитарную помощь раздали Катай Пасифик эти салфетки. Может, они на что-то их выменили. Ну, как-то это странно, что брендированная, да, от авиакомпании. Вот. И население тоже занимается зачастую непонятно чем. И это еще в столице. То есть мы видели много людей, сидят и ковыряются просто в газоне. Вот. И мы так и не смогли выяснить, что они делают. У нас было ощущение, что они перебирают просто травку, там, да, убирают то, что пожелтевшее, чтобы газон... Ну, какую-то работу им делают такую глупую и непонятную. Вот. А еще мы ходили на свидания в Северной Корее с кореянками. Тоже была такая история.
Так, рассказывай.
Да.
Кореянки тоже сели.
Я-то женатый, конечно, я чисто за компанию, я думаю, вы понимаете меня. Вот.
Все мы ходим за компанию, именно так.
На тот момент он был свободен. Вот, и он фактически влюбился в северокорейского гида из параллельной группы. Вот, ее звали Ун Ха. Вот, и она знала идеально русский язык. Она была молода, энергична, симпатична. Мы подошли к нашему гиду и начали спрашивать, вот, а кто это, а что это. Вот, она захихикала, а что, она вам понравилась? Мы такие, ну, типа там, ну, как у меня Никита. Это говорит, ну да, вот. И она берет просто там, кричит, эй, Унха, иди сюда. Тут мальчики, и ты им понравилась. Вот, ну мы, конечно, все застеснялись. Она говорит, ну они такие, знаешь, как бы прямолинейные абсолютно. И он такой предлагает, Никита, ну а что, может быть, мы там сходим куда-нибудь там поужинать, еще что-нибудь. Вот. И вот этот гид, который старше, говорит, что хорошо, мы вам сегодня вечером позвоним. Вот, такие, ну ладно. Ну как-то странно все это было, знаешь. Как-то неестественно, понимаешь. И вечером нам позвонили. Она сказала, что вот, свидание сегодня будет, но там буду тоже я. Вот, поэтому вы приходите вдвоем. Мы такие, ну ладно, типа. Вот мы пошли вчетвером на свидание. Ну, это было все очень сюрреалистично. Мы пошли на свидание, встретились внизу в лобби отеля. А выходить за территорию, ну, выходить на улицу можно, но отель находится там где-то посреди реки, да, и вокруг там не выйти забор. Вот, то есть куда мы там позовем, куда он позовет ее на свидание. Вот, в итоге мы пошли в кафе, которое находится в отеле, да, бар-отеле. Вот. Ну, у меня Никита вдруг там сразу, может, там вина, там еще что-то, шоколадки. Они такие, нет, спасибо. В итоге он взял вино, никто вино не пил, выпили его вдвоем. Там были такие беседы, я не знаю, это как, знаешь, свидание, как будто вот... Если вы в детстве в чатах сидели, да, в каких-нибудь, а вам там лет 14, вы с кем-то познакомились и потом пошли на свидание, а девочка взяла с собой старшую сестру, да, или у меня как был случай, если переходить на воспоминания, я как-то раз там лет в 17 ходил на свидание с девушкой, и с ней пошла ее тетя, ну так на всякий случай, вот мы втроем ходили, вот, и здесь примерно было... Вот здесь было примерно то же самое. Закончилось это все тем, что гид, которая постарше, она какой-то придумала приступ, как будто ей плохо, начала кашлять, я не знаю, боже мой, как будто у нее астма какой-то последней степени, да. Вот, просила воды, она выпила воды, сказала, ой, что-то мне плохо, я пойду, вот, извините меня, и ушла. Вот. А вторая девочка посидела, вот, которая Унха, сказала, ой, уже поздно, наверное, мне нужно идти. То есть это все свидание длилось, наверное, минут 30-40. В итоге Никита расстроенный выпил со мной бутылку вина, а потом взял еще много пива. А потом мы встретили нашего второго гида, который на самом деле был, конечно же, не гид. Мы думаем, что он был чекистом. И мы позвали его пить с нами виски. И он в номере, мы его напоили очень сильно, Вот, но там, конечно, уже начались какие-то шпионские такие игры. Он там включил звук. Он
там еще очень
смешной фильм шел по телевидению. Тоже об этом расскажу. Мы так его мельком проглядывали, конечно. То есть фильм про то, как девушку, мы, конечно, корейский не знаем, потому что нет перевода, вот, но судя по тому, что мы видели, она работает на заводе, и ее то ли переводят на другой завод, то ли ее там назначили еще куда-то, в общем, она уходит, и она не может уйти из этого коллектива, вот. За ней потом приезжает автомобиль, конечно же, это Лада Приора, вот, новая. За ней приезжает автомобиль, она садится прямо со станка, выходит туда, едет, все ей машут, плачет. Это как бы вот этот весь момент, он растянут на полчаса, как она уезжает. Вот. Но это не главное. В этот момент мы обсуждали всякие, ну, мы так как уже немножко выпили, мы начали...
Ильнар, подожди, фильм называется случайно не «Пхеньян слезам не верит»?
Вот. И начали его допытывать всякие... вещи там. Мы просто... как объяснить? У нас было ощущение, что мы приехали в какой-то третий мир, и где люди ничего не знают абсолютно, и наша цель — это проповедовать гласность, я не знаю, демократию, ценности какие-то общечеловеческие. И мы там начинали рассказывать, а вот так-то, а вот то, а вот это. И... то, что вам говорят, это все неправда, там коммунистических стран там больше нет, там социализм победил только в Швеции, это не то, что здесь, ну, к примеру, да, и мы показывали, рассказывали там телефоны, что-то как есть, там, вот, спрашивали какие-то запретные темы, там, а есть ли секс в Северной Корее, там, а есть ли то-то, а есть ли это, вот, и мы так общались, и при этом он потом включил звук на максимум, вот, и сказал, что типа что нас могут прослушивать. Вот. Мы, конечно, с самого начала тоже, когда заселились в гостиницу, мы искали жучки, но шутки шутками, а одного... У нас с нами был один такой парень, ну как парень, мужчина лет 40, он выглядел очень молодо. И он был из Украины, тогда еще неизвестная никому партия Виталия Кличко. Вот, он был, получается, политик, он был то ли его помощник, то ли еще помощник какого-то депутата. Вот, и они все пытались его раскусить, что он шпион. И когда мы ходили смотреть на мумии Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, его взяли ФСБшники, вот их местные чекисты, и устраивали ему допрос. А все началось с того, что как-то раз он пошутил. Там везде висят большие плакаты с надписями там «Слава Ким Ир Сену» или «Слава партии». Вот. И мы приехали в очередное место, сельхозугодья какие-то, и там также большими буквами что-то написано. И он такой говорит, ну понятно, а здесь что написано? «Слава Ким Ир Сену» и «Слава КПСС»? Они такие, так. А вы откуда знаете? Ну, мы все поржали, посмеялись, что-то может еще быть написано. Вряд ли же, что там Mitsubishi Motors или скорое открытие Макдональдса. Вот. А там, видимо, действительно это и было написано, и они заподозрили, что он знает корейский язык. И вот этот чекист у нас потом тоже все в номере допрашивал, его звали Игорь или Игорь. Вот. И он все спрашивал, что «А Игорь?» Он говорил, «Игорь плохой». Так и сказал. То есть, знаешь, они такие вот наивные, они так вот общаются с нами на русском языке, но при этом они общаются, ощущение, что ты не со взрослым человеком общаешься, а как будто бы вам по 12 лет. То есть он говорит, а Игорь плохой.
Ну да, это действительно напоминает какую-то школьную дискотеку, школьную столовку напоминает рассказ про...
Ну, как-то так вот и пошла поездочка. Интересно, впечатления большие. Я думаю, что меня туда в следующий раз не пустят, потому что я как раз написал статью на Фурфур в свое время. Там было 120 тысяч просмотров, прочтений. Она так и называлась «Как я выпивал и ходил на свидания в Северной Корее». Вот все эти истории я там рассказывал. Я думаю, я подписывал, когда получал визу с Северной Кореи, бумагу о том, что не имею права рассказывать о том, что происходило в Северной Корее, без разрешения, или там писать статьи, еще что-то, публикации делать без заранее полученного какого-то там одобрения или еще чего-то. То есть мне нужно было это все согласовывать, по идее. Вот, я думаю, что я, наверное, у них уже в каком-то черном списке. Они очень хорошо мониторят все социальные сети, все читают. Это правда.
Ну, то есть где-то сидит маленький Ким Чен Ынчик и смотрит его Инстаграм и думает, ах, он падла.
Вася, я бы не шутил на твоем месте, так ты еще не был в
Северной Корее. Ну да, и тем более отношения между странами хорошие, так что могут, наверное, как Моссад вытаскивал людей и откуда-нибудь в Аргентине находил, да, так и тебя, Василий, могут найти.
Я вспомнил еще одну шутку, меня ничего не остановит. Как сказала однажды жена Ким Чен Ира Ким Чен Иру: «О боже, какой мужчина, я хочу от тебя ына». Давай, Эльнар, про еще одно твое увлечение. Это еда. Вот, я знаю, что у тебя в Перми, помимо твоего агентства, есть еще и кафе, ресторан с таким небольшим акцентом в локальную кухню «Мишка Фуд». Расскажи вообще вот, ну, про это заведение, про его концепцию, ну и, соответственно, про твою философию вот, применительно к общепиту.
Да, но я бы не сказал, что мы сейчас как-то делаем уже акцент на локальную еду. Мы так побаловались. Сложно все это, поэтому мы делаем, мне кажется, сейчас акцент на хорошие качественные ингредиенты и на честный вкус. Вот. Мы, я считаю, одно, ну, первое заведение, да, которое работало именно на завтраке и на бранче. Вообще слово бранч, люди не знали, что это такое. Мы делали бранчи. Начинали мы, правда, конечно, со сложной молекулярной кухни, которую не все понимали, не все принимали. И делали еще также бранчи. И на бранче людей было очень много, и они потом все приходили в обычные дни вечером и просили там бургеры, просили такую обычную простую еду, там вафли какие-нибудь с опаленным авокадо, с камчатским крабом. Вот. И так сейчас случилось, что мы меню сделали со временем все проще, проще, проще. Ну, проще я имею в виду в плане технологий, да, но не проще в плане вкуса. И сейчас я думаю, что одно из немногих заведений в нашем городе, где можно вкусно позавтракать, это Мишка Фуд. И как-то так. Я стараюсь что-то привозить. То есть мы, например, съездили недавно в Тбилиси, да? Мы привезли оттуда очень много свежей зелени, так как рейс прямой. У нас был маркет, мы выступали на нем с едой. И там мы делали как раз еду с использованием продуктов, которые мы привезли. Вот. То есть там была дикая черемша, которую только-только собирали где-то в полях, в Кахетте. Также я часто летаю в Исландию, часто летаю в Норвегию, я всегда привожу оттуда местный сыр. Мы его добавляем там, в наши сырные вафли. Это то, что не достать у нас. И мы стараемся, надеюсь, кто-то ценит.
Этот норвежский, да, такой карамельный, сам, да, коричневый, небось? Это вообще шедевральная вещь.
Ну, успевай, Василий, есть еще немножко запаса. Приходи.
Хорошо, принято.
Вот. По идее, еда... Мы просто много путешествовали, и мы действительно любили вкусно поесть, да. То есть я помню, что мы из поездок всегда везли какую-нибудь еду. То есть там 8 лет назад у нас в чемодане было там 5 килограмм чиа, и никто не знал у нас в России, что такое чиа. Вот. А у меня Даша, это моя супруга, она во всем этом очень хорошо разбиралась. И мы ходили, помню, лет 7 назад в Лос-Анджелесе, и я был в шоке от того, что мы пили шотики из витграсса, затем это все закусывали какими-нибудь коктейлями, смузи из кейла, а потом еще что-то там с семенами чиа. И для меня это была вообще неведомая тема, а моя супруга это все знала, все понимала. У нас в России ничего это не было, не было никаких супермаркетов с здоровой едой, да, и мы всегда в путешествиях старались что-то привезти, вот, плюс всегда мы и сейчас ездим в какие-то гастрономические путешествия. То есть это поездки, где основной задачей это, так скажем, испробовать, да, попробовать что-то. Вот. И мы, например, летали к Магнусу Нильсену. Магнус Нильсен – это один из самых топовых тоже шефов, несколько раз входивший в топ-50 ресторанов. Называется ресторан «Фавикин». Находится он в Швеции, причем на границе с Норвегией. Забронировать к нему запись можно только за полгода. Если повезет, может быть, там за 2-3 месяца. Чтобы к нему попасть, мы из Перми сделали пересадку в Москве, из Москвы мы долетели в Стокгольм, из Стокгольма мы летели в Эстерсунд, там мы взяли автомобиль, еще ехать 200 километров. Вот. Ну, это такое, и там ты приезжаешь абсолютно в деревню, где 4 дома, и один из этих домов это как раз ресторан «Фавикин». Вот. Но это такое же гастрономическое приключение, оно, конечно, я думаю, что не для всех, для таких уже фанатов, тех, кто хочет попробовать какие-то новые вкусы. И концепция «Фавикина» была очень близка к нашей концепции. Это пользоваться только тем, что у тебя есть, именно теми продуктами в радиусе там, 200 километров от твоего ресторана. И мне было очень интересно посмотреть, как шведы выкручиваются зимой, да. Вот, ну, было интересно.
Слушай, а можешь дать топ-3 направления по миру, куда стоит обязательно поехать поесть?
О, я думаю, что это Япония обязательно. Японская еда, она не сложная. Она свежая, она из хороших ингредиентов, она простая. И вообще, мне нравится у японцев эта идея монопродукта. Ты стоишь в очередь в ресторан, который 50 лет занимается только одним. Они делают гречишную лапшу. Ты приходишь туда, и там в меню только 5 видов гречишной лапши. Это с уткой, с овощами, там, с курицей, с мясом, еще что-то. Вот. И потом идешь в следующее место, а там делают, например, только пельмешки, гёдзы. Из-за этого большая текучка, продукты используются всегда свежие, вкусные, годами рецепт проверенный. И, может быть, если вы были в Лондоне, в свое время там очень хорошо выстрелил проект, он называется «Lobster Burger». Это наш российский проект.
Да-да-да, Зельман его вот, делает, я о нем только слышал.
И там тоже
слышал.
Классно, ты приходишь, 10 фунтов платишь или лобстер, или бургер. Вот, это очень классная концепция, и она потихоньку у нас появляется в нашей стране. И уже нет этих ресторанов, где тебе выдают меню из 30 страниц, там 90 позиций. Вот, то есть мне не нравится, когда у нас там и пицца, и роллы, да, и кальян, ну, это такая классика региональная.
Ну, это сейчас промышленный стандарт всех регионов.
Поэтому Япония для меня, она прям вообще впечатлила именно этим. Вот, японцы, они еще едят все на ходу. У них это тоже культ. А ты берешь с собой какие-то перекусы, вот эти треугольнички с рисом. А вот это все, онигара, да, по-моему, онигири они называются. Вот, Япония прям вообще must have среди еды. Я считаю, что обязательно нужно посещать ее. Вот. Второе место, ну не второе, а также в топ-3 я бы включил, пусть будет Сан-Франциско или любой другой американский город, в скобочках Сиэтл, запятая Портленд, любой американский город сюда можно включить. Точно так же очень много качественных проектов. Взять, например, Портленд. Портленд вообще столица фудтреков. Все фудтреки появились именно там. Идея именно перекуса, еды. И я никогда такого не видел, что офисные служащие спускаются на бизнес-ланч, и они идут просто на парковку. Вся парковка, она по периметру выставлена грузовиками, да, откуда людей кормят вкусной едой. Это могут быть и польские вареники, это может быть блюдо Боснии и Герцеговины, это может быть тут же вьетнамский суп фо, тут же тайская еда, китайская. Вот. Ну, это прям вообще тоже мне показалось вау. И также меня вообще весь северо-запад США очень сильно впечатлил в плане еды. Взять тот же Сиэтл. Starbucks появился, по идее, если вы знаете, да, в Сиэтле. Но в самом Сиэтле есть еще там куча мощных кофейных брендов, которые прямо очень хорошо в топе держатся. И если вы фанат кофе, да, то обязательно нужно съездить туда. Вот, поэтому Япония и северо-запад США на третье место.
Давай что-нибудь европейское.
Слушай, а я знаешь, кого поставлю? Я поставлю, Вася, извини, не Литву, а Латвию. Почему? Когда в 2007 году, в декабре, Латвия вошла в Шенген, они получили также возможность работать за рубежом, без всяких приглашений, т.д. т.п. И все повара устремились в Европу. Они работали у лучших шефов, Мишлен. А потом все латвийцы, они же дикие патриоты, они набрались опыта и вернулись все в Латвию. И открыли очень много классных ресторанов. Благодаря одному из них, он называется «Три повара», и появился «Мишка Фуд». Мы впечатлились этим рестораном. Мы ездили в Латвию на свадебное путешествие, вышли оттуда и переглянулись и сказали, что если мы будем открывать в нашем городе кафе, мы хотим, чтобы он был как «Три повара». Мы добавились в Facebook с поварами, которые там были на открытой кухне, мы с ними сдружились. Вот. И у меня жена Даша пишет: «Ребята, я хочу у вас поработать». А у меня жена, если что, она закончила только графический дизайн. 6 лет, по-моему, или 5 лет она училась на графическом дизайне. Вот. Но она всегда, я считаю, что человек, если у него есть чувство вкуса, он может заниматься абсолютно всем. Неважно, это графический дизайн, это готовка там, или вышивка, хоть что. У него все будет получаться красиво, симпатично. И здесь также получилось. Даша очень хорошо разбиралась в еде, в ингредиентах, в готовке. Ее на следующий день тут же поставили на открытую кухню. И она работала в Латвии, стажировалась. Она потом вернулась, и мы нашли помещение для Мишка Фуд. У нас был выбор или сделать свое в нашем городе, либо нас позвали, предложили должность су-шефа в одном известном латвийском, мне кажется, один из лучших ресторанов, да, Латвии. И у нас была дилемма. И мне, в принципе, как путешественнику из Латвии еще дешевле летать. Вот. Но мы почему-то подумали, что мы должны воспользоваться шансом и сделать что-то в Перми. Я продал квартиру в Перми, и на эти деньги мы сделали Мишка Фуд. И мне кажется, что у нас появилось очень много последователей. Мы, я думаю, в свое время такой дали толчок, импульс для нашего города. Нам приходилось людям объяснять, что такое яйцо пашот. Люди не знали, что такое яйцо пашот. Банально. И сейчас зайди в какое-либо место, тебе везде сделают там на тосте яйцо пашот, да. А сейчас, точнее, тогда этого не было. И мы начали, в общем, продвигать как-то кулинарию. Ну, не кулинарию, да. Даже не могу сказать, что это высокая кухня, честную кухню. И наше заведение было первым с открытой кухней.
Я бы сказал, что вы начали продвигать нормально, ну, поесть. Да,
Че, давай на этой позитивной ноте перейдем к рекомендашкам.
Давай, Эльнар, посоветуй что-нибудь. Книга, игра, фильм, что угодно, музыка, что тебя вдохновляет, чтобы ты мог посоветовать всем слушателям подкаста.
Меня вообще вдохновляют люди. Поэтому я рекомендую общаться, знакомиться со всеми, в путешествиях в том числе, потому что когда я возвращаюсь из Испании, да, допустим, я не вспоминаю о том, какой классный был собор над моей головой, да, я вспоминаю какую-нибудь историю, связанную с людьми, что познакомились мы там в кафе с хозяйкой. Оказалось, что она там приехала чуть ли не мигрантом с откуда-нибудь там из Марокко и так далее и тому подобное. И меня все эти истории любые меня вдохновляют. Меня именно вдохновляют люди. Вот, поэтому я дам рекомендации это читать, слушать, смотреть, общаться, вникать в истории людей, чему-то от них учиться. И все, я думаю, получится.
Я, в свою очередь, наверное, могу порекомендовать фильм. Автор этого фильма, режиссер-документалист Виталий Манский, называется фильм «В лучах солнца» и посвящен как раз Северной Корее. Виталий Манский приехал в Северную Корею снимать фильм. Он снимал улицы, снимал метро, снимал быт. Вот. Но у него перед ним постоянно северные корейцы разыгрывали какие-то сценки. То есть как на самом, не как на самом деле, они как бы показывали ему некое театрализованное представление, как они живут, как они бы хотели видеть, чтобы он это снял. Вот. Но они не знали, что все это время у него была включена камера. Вот. И поэтому в этом фильме есть как бы у каждой сцены два вида. Первый вид, как оно было на самом деле, второй вид, как это было снято. Вот. И вот именно на фоне этого контраста и достигается интересность этого фильма, но и он как бы сколь смешной, столь же и пугающий. Вот. А второе, что я могу порекомендовать, это относительно недавно у сервиса Airbnb появилось направление Airbnb впечатления. Вот. И могу рассказать про то, как мы пользовались этим. Вот, это прекрасно. То есть, когда вы не снимаете квартиру, а снимаете, просите местных жителей о какой-то услуге. Вот мы несколько раз этим пользовались. Это была фотосессия прекрасная в Лиссабоне. Или, например, в португальском городе Лагуш была такая прогулка по 5 ресторанам, где пробовали 14 блюд, и где нам через историю этих блюд рассказывали про историю данного региона юга Португалии. Вот. И там на Airbnb впечатления там действительно очень много всяких штук, конечно, зависит от региона, вот, но в общем, в следующий раз, когда будете бронировать квартиру на Airbnb, обратите внимание еще и на впечатления, потому что там может быть что-то очень интересное.
Поскольку я не очень люблю людей, я традиционно посоветую игру. Если кто-то пропустил годичный давности релиз Frostpunk, это такой выживач в стиле стратегии непрямого управления, то я всячески рекомендую, особенно в текущих погодных условиях. У нас тут зима решила напомнить о себе, достаточно холодно и очень приятно поиграть в игру, в которую все замерзают, замерзая у себя дома.
Я прошу прощения, в Волгограде достаточно холодно, в апреле это сколько? Не плюс 40?
Это плюс 5 по ощущениям минус 2.
Эльнар, мне кажется...
Когда у тебя отключили отопление, это очень холодно.
Мне кажется, Эльнар, это единственный день,
когда... Слушай, я сижу сейчас в офисе, и почти май, и у меня отопление все еще включено.
Вот игра Frostpunk именно про это. У кого-то включено, а у кого-то нет.
Окей, Эльнар, спасибо за беседу. Мне кажется, отлично побеседовали. Увидимся в кафе. Увидимся в Японии.
Да, спасибо, ребят. Увидимся, я надеюсь, нас послушают кто-нибудь. Кто-нибудь заинтересуется и замотивируется куда-нибудь съездить. Но я обычно всегда желаю в конце всем путешествовать с головой. Вот, так что, ребята, путешествуйте. Спасибо, Василий. А мне было с вами приятно побеседовать.
Эх, Вася!